Александр Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте, Марат Сергеевич.
Мы сегодня живем в страшное время, когда уходят последние ветераны Великой Отечественной войны, а коллективный Запад не стесняется переписывать историю. Вот в такие моменты эффективный символ героизма нужен как никогда. Брестская крепость еще и символ краха надежд вермахта на блицкриг. В условиях полного окружения никто не ожидал от советского народа вот такого мужества. Ну, впрочем, как и от белорусов. Давайте прямо скажем, в 20-м году. Как и 80 лет назад, цитадель стоит на передовой войны. Новой войны, информационной, гибридной. Вы видите в этих событиях параллели?
Вижу. Потому что я работаю как бы в крепости с 2003 года, да, поэтому многое уже видел за эти годы и чувствовал, придя с краеведческой работы музея работать в Брестскую крепость, уже определенный накат исторический, фальсификационный на крепость. Поэтому не случайно мы горько шутим, что у нас очередная оборона Брестской крепости, только теперь это фальсификаторов истории. И это страшно. Но надо нам понимать, что фальсификация возможна лишь в том обществе, которое плохо знает свою историю. И поэтому наша очень важная задача, и не случайно у нас в государстве проводится историческая политика сейчас вот, настойчивая, в том, чтобы наша молодежь особенно знала свою историю. Потому что мы говорим, что мы должны вырастить гражданина страны. Но гражданин страны, его неотъемлемое качество, без которого он не может быть настоящим гражданином знания своей истории и уважения к своей истории. Поэтому наша цитадель, наша Брестская крепость, мне кажется, вот сейчас особенно важную роль играет вот в воспитании гражданина, в воспитании гордости за свою страну.
Вы знаете, я ведь не случайно вас позвал сегодня на программу, потому что реально мы знакомы, наверное, лет 15. Да. Да? И вы были первым человеком, который провел тогда вот настолько классную экскурсию, если можно так назвать, по Брестской крепости, потому что я тогда для себя даже почерпнул столько много нового, хотя всю жизнь интересовался и историей Великой Отечественной войны, и историей Брестской крепости. И жил сам в Брестской области и прекрасно знал этот мемориальный комплекс. Но, знаете, я ведь одного не могу понять. Как могли некоторые жители Бреста, у которых каждый день на виду, перед глазами, напоминание о фашизме, вот этот символ нашего героизма перед глазами, как они могли в 2020 году попасться на западные манипуляции? Тем более, что, ну давайте прямо, чуть южнее, уже в тот момент нацизм на Украине расцветал 6 лет как минимум. Вот что это? Взгляд замылился, эффект теплицы сказался. У вас есть свой ответ?
Знаете, я ведь тоже про это думал, потому что меня тоже этот беспокоил вопрос. Ведь в Бресте действительно там происходили у нас на бульваре Машерова и столкновения, да, и крушили все, ломали, вандализм этот происходил. И казалось, ну, наверное, мы недоработали в чем-то. Ну, а потом я понял, что вот эти ребята, которые отстояли нашу страну, да, президент, который отстоял нашу страну, они ведь тоже были в Брестской крепости на экскурсии, поэтому все-таки то, что мы отстояли страну, есть наша существенная роль. А чего, почему эти люди выходили? Все, что вы перечислили, все это правда. И тепличность определенная, в чем-то инфантильность, я вам скажу, потому что сейчас жизнь такая, которой никогда в Беларуси не было. Спокойная, сытая, по большому счету. Посмотрите даже на количество машин в Бресте. Это же огромное количество. И люди, наверное, подумали, что ну, так будет всегда. А ведь в чем манипуляция заключается? Знаете, что меня сразу оттолкнуло и шокировало? Вот эти, помните, 3%. Угу. То есть нас 97, а вас 3%. Кто-то дрогнул и посчитал, что с большинством будет лучше. Ходили в этих демонстрациях. Но это настолько наглая манипуляция была. А я думаю, как? А как я там, мои родные, да, мои друзья? А как люди в районах, в сельской местности? Вы их что, сразу вычеркиваете? То есть это не люди, это 3%, это огромная масса населения. А про Украину я просто скажу. Для меня такой маркер этого случилось то, что в свое время сразу после обретения, наверное, независимости Украины, если я не ошибаюсь, переименовали музей Великой Отечественной войны в музей Второй мировой войны в Киеве, да? Mm-hmm. Казалось бы, ну, разве они не правы? Но, понимаете, настолько различие большое между Второй мировой и Великой Отечественной.
Великая Отечественная, да. Слова даже.
Там, где война шла за захват территории, за захват экономических стран и так далее. И у нас, где война шла на уничтожение, понимаете? А сразу это возникает вопрос примирения. А бандеровцы, может быть, тоже не такие плохие были. А вот это что же ветераны Второй мировой войны, понимаете?
Ну, сейчас вот Польша такие... пытается на двух стульях вот так вот елозить. С одной стороны, Волынская резня, да, а с другой стороны, обнимашки с бандеровцами.
На двух стульях не получится. Не получится. Потому что... Понимаете, ведь Украина – это наш братский народ. И сейчас в связи с войной на Украине смотришь эти видео и сопереживаешь, и там же гибнут славяне, и вспоминаешь, что ну, наши люди, да, что защитники Брестской крепости, сколько героев-украинцев было. И задаешься вопросом, ну как вы дошли до этой жизни? А это, как и у нас в 2020 году, тихое изменение сознания, манипуляция исторической памятью. Да? То, что для них свои... Ну, я уже говорил не раз и во время своих экскурсий, говорю, ну, вы поймите, приезжают с Украины экскурсии, хорошие люди, все, наши. Но для них постепенно приходилось объяснять, наши, кто наши, понимаете? Они уже постепенно, вот Красная Армия по умолчанию, как для нас, у них уже нет, это как бы не наши, так отстраненно, понимаете? Потом эти мифы с Украины прошло, что там НКВД сражался, который до этого застрелили там в подвалах пленных польских солдат и офицеров. То есть очень сильная манипуляция сознанием.
Задам, может быть, неудобный вопрос. А что бы было с Брестской крепостью, на ваш взгляд, если бы переворот удался?
У нас был бы совершенно другой музей. Как? Понимаете? У нас музей наш главный, первый, который открылся в 1956 году, называется Музей обороны Брестской крепости. Был бы музей штурма Брестской крепости. Это и пытаются сделать, понимаете?
То есть акценты переформатировали бы, да?
Я вижу просто вот ретроспективно туда-назад, что как это четко, постепенно, по чуть-чуть шла вот эта политика превращения в то, что Брестская крепость – это миф советский. Что ничего здесь не было, не верьте там, ни экскурсиям, ничего, мы вам сейчас расскажем другую историю, правдивую.
То есть периодически поднимаемый вопрос о том, что реально не было никакой героической
конечно,
защиты?
Конечно, что мемориал – это советская пропаганда, что писатель Сергей Сергеевич Смирнов – это пропагандист, он тут все преувеличил, что нечем гордиться. Это вот ключевое слово.
Понимаете? Ну, смотрите, некоторые псевдоисторики, они же утверждают, что якобы... Оборона Брестской крепости, да, как таковая, это выдумка. Ну, красноармейцы массово сдавались в плен. Вот какой самый нелепый миф лично вам приходилось развенчивать?
Я не скажу, что они нелепые, а горькие, может быть, даже для восприятия. Во-первых, наши диванные эксперты, уважаемые, там часто приходилось читать, что вот, живой заслон – это все миф, придуманный защитниками крепости.
Это то, что немцы прикрывались живым заслоном из женщин и детей.
Я для себя этот вопрос решил однозначно. Понимаете, там был и военный смысл в этом живом заслоне. Они заняли определенные позиции, прикрываясь женщинами, пленными, там, детьми. Второе, воспоминания многочисленные. Одна из наших женщин писала, жена командира, что меня с детьми там положили возле орудий, которые стреляли прямой наводкой по позициям защитников Брестской крепости. У нее сын оглох. После этого на одно ухо, понимаете? А современность, ведь историк, он всегда должен сопоставлять с современностью. Даже на экскурсии, когда мы ведем экскурсии, ну, нельзя рассказывать только историю, надо актуализировать всегда эту экскурсию.
Параллельно.
Так вот, понимаете, война на Украине, это жуткая, горькая война, показывает, что живые заслоны – это фирменный знак нацистов. Поэтому для меня и в этом моральном смысле, не только историческом, я вполне верю, что они это делали, делали эти военные преступления. Но приходится доказывать и на экскурсиях говорить о том, что, поверьте, преступления фашизма невыдуманные. Вот эта тема расстрелов, что какое-то время в Германии говорили, что нет, вермахт, честные солдаты, они не могли вас расстреливать. Приказ Гитлера, да, об обращении с пленными, там, об обращении с комиссарами, евреями, что типа нет, это только СС сделал, вермахт нет. Ну, многочисленные документы сейчас, воспоминания тех же, дневники участников штурма Брестской крепости из 45-й пехотной дивизии вермахта.
То есть самих немцев или австрийцев, да?
Ну, да, много было австрийцев. Они прямо пишут, да, расстрелы были. Нам зачитали приказ об обращении с комиссарами за несколько дней до начала войны без права его конспектирования, то есть записывания, понимаете, на слух.
На
то
слух.
Есть уже думали про то, а не дай бог, что-нибудь не так будет. Приказ не расписывался, все, прочитали, запомнили. Понимаете, вот поэтому фальсификации, попытки были очень, очень серьезные.
Ну, смотрите, несколько лет назад зарубежные СМИ едва не похоронили последнего защитника Брестской крепости, причем в Израиле. Вы, кстати, в этой путанице пытались разобраться. Вот да. На тот момент, да, в живых оставался Петр Котельников, это самый молодой.
Исмагилов еще в России, которому 100 лет.
А вот сегодня есть еще защитники живые?
Нет. Защитников из тех, кто, как Петя Котельников, хоть и 12-летним мальчиком с оружием в руках сражался, уже нет, к сожалению. Есть дети, которые пережили войну, вот, встретили войну в маленьком возрасте. Но я должен сказать, что Борис Ефимович Фейерштейн, который вот в Израиле скончался, он тоже защитник. Но защитник 5-го форта. Другой вопрос, что и Сергей Сергеевич Смирнов, и сотрудники музея тех лет, да, считали защитниками крепости именно защитников вот крепостного ядра, этих четырех островов. Mm-hmm. А уже те, кто сражался в фортах Брестской крепости, они как бы считались участниками боев в районе Бреста, да, защитниками Бреста. Вот поэтому, как бы, с одной стороны, да, он участник боев, герой, попал в плен, прошел все ужасы плена, как евреи, там очень трагические истории, это отдельная тема разговора. Но в самой вот крепостном ядре, он не сражался тогда в 41-м году, поэтому часть правды, как всегда, да, часть немножко преувеличена. Но...
Ну вот считается, что последним защитником Брестской крепости официально признан даже майор Гаврилов, который принял последний бой 23 июля 41-го года, то есть через месяц после начала войны. Попал в плен, потом, гораздо позже, уже после войны, стал героем Советского Союза, да, и похоронен в Бресте, да?
Из Краснодара, да.
Но правда ли, что даже в августе, перед приездом в крепость и Гитлера, и Муссолини, руины еще стреляли?
Гаврилов, Петр Михайлович, мы всегда говорим, что это последний из известных героев Брестской крепости. Есть немецкие документы, уже написанные 24-25 июля, о том, что 23 июля при расчистке руин крепости, там очистке, немецкая команда была обстреляна, было 5 немецких солдат ранено, потом в ходе зачистки еще 6-й был ранен солдат, обнаружено 7 останков русских, захвачен в плен старший лейтенант. Вот. Некоторые историки считают, что это как раз речь идет о Гаврилове. Если помните, он же первоначально в плену назвал себя старшим лейтенантом. Вот. Другие говорят, что это, скорее всего, другой какой-то неизвестный защитник Брестской крепости. Потом есть немецкие воспоминания, и комендант крепости фон Унру писал, что когда он прибыл в конце июля в Брест на свою должность, то еще раздавались стрельба, и он с этой стрельбой боролся. Вот, что зачистка проводилась еще в августе 41-го года, в начале августа, перед приездом Гитлера и Муссолини. Поэтому это подтверждение ждет еще, наверное, в немецких архивах. И тем более вот эта знаменитая история с последним защитником, который в 42-м году весной попал в плен. Она стала основой для повести Бориса Васильева, в списках не значился. Я вот немножко хотел буквально рассказать кратко, почему я, например, считаю, что, скорее всего, этот факт имел место. Потому что Сергею Сергеевичу Смирнову об этом написал в своем письме старшина 84-го стрелкового полка Дурасов. Он был командиром взвода боепитания. И он писал, что да, действительно, когда я был в плену, уже после излечения в Ревире, это лагерь для раненых, больных, вот, пленных наших, да, он в Бресте работал вместе с одним из евреев. Да, там угу. Кололи дрова и так далее, такими обслуживающими работами. И говорит, как-то один раз, уже был примерно апрель 42-го года, этот еврей опоздал, а потом рассказал вот ту историю, что когда он шел на работу, его остановила офицер немецкий, вылезший из машины, сказал, ты поедешь со мной, что они приехали в крепость. Он сказал, там сидит русский, который не сдается, иди уговори его, или мы тебя расстреляем. Вот эта знаменитая история произошла, да, когда он сказал, что вылезший, что я хочу посмотреть на ваше бессилие. И немецкий офицер сказал, что это настоящий герой. Это все знают, это хорошо в повести написано. Но что дальше? Сергей Сергеевич Смирнов в ходе своей исследовательской работы, вот по характерным признакам этого еврея, да, что он скрипачом был в ресторане, кстати, здание, где был ресторан, сохранилось в Бресте до сих пор на улице Комсомольской, он определил, что это был Залман Ставский. То есть, видите, Дурасов не знал фамилию, она обрела уже свое существование, конкретику, да, уже в ходе исследовательской работы написания книги «Брестская крепость». Но этого мало. У нас уникальный Брест тем, что сохранился единственный в Европе архив Брестского гетто. Немцы не успели его в 1944 году уничтожить. И когда сотрудница музея исследовала этот архив, она обнаружила карточку Залмана Ставского. Понимаете, в архиве гетто.
Но этот архив полностью уже исследован?
Да нет, еще есть, конечно, то, что можно исследовать. Но вот понимаете, как много таких... как
нюансов.
Да. Получается, бусинок, на которые, да, из которых складывается цепочка.
Александр Александрович, я знаете, почему это спрашиваю? Вот мне действительно хочется получить эти ответы именно от вас. Вы сегодня тот человек, в котором система, наша система, она реально очень нуждается. Активная гражданская позиция – это очень хорошо. Но симбиоз действующего историка, специалиста, который более 20 лет занимается сохранением исторической памяти на практике, да, причем в таком символическом месте. Вы представляете первый регион в Совете Республики и будете делегатом ВНС. Вот чуть-чуть отвлечемся. Да, каким был этот путь от научного сотрудника до главы Брестской крепости? Это не просто Брестской крепости, а белорусского символа мужества.
Ну, если честно, сказать откровенно, никогда не ставил себе задачу там, быть директором или политической фигурой какой-то. Я просто делал свою работу. Наверное, главный секрет в том, я всегда и молодежи, это нашей говорю, да, которая приходит в Брестскую крепость, любить свою работу. Если вы не любите свою работу, не надо этим заниматься. Невозможно. Вот, понимаете, еще затронув этот вопрос... Да, у нас есть определенная текучка кадров, люди уходят. Но поверьте, не предыдущий директор, да, Григорий Григорьевич Бысюк, который я очень уважаю, не я.
Хороший
специально,
директор,
да, правда. Не увольняем никого там. Это... Они сами уходят. Если вдруг, понимаете, есть во взглядах, вот здесь в голове разница с тем, что ты говоришь...
То это невозможно.
Невозможно. И поэтому, да, я жалею, что люди уходят, но думаю, ну, крепость вас сама часто выдавило, потому что, ну, значит, это не то место, где вы должны работать. И поэтому, ну, так получилось, что да, я с детства любил историю, ходил в Брестскую крепость и постепенно вот так пришел на работу туда и работал, работал. И вот доработался. Поэтому, да, просто, наверное, я люблю свою работу, люблю водить экскурсии, хотя сейчас уже по должности не положено, с одной стороны, но иногда беру экскурсии, потому что, чтобы, во-первых, не забыть, практика была, и просто общаясь с людьми, получаешь тоже большое удовольствие. Поэтому, наверное, я говорю,
берите,
что...
играющий тренер, поверьте мне, это очень важно. Тем более, я помню свое впечатление, какое действительно этот ваш рассказ про Брестскую крепость оказал тогда такое серьезнейшее влияние. Это было совершенно по-другому, не так, как обычно.
Знаете, наверное, еще потому, ну, про себя говорить нескромно хорошо, но ну, я, честно, каждую экскурсию пропускаю еще из душ. А главное, что для меня вот эти защитники крепости, они как родные, и для нашего коллектива. Поэтому, когда мы рассказываем на экскурсиях, мы за них переживаем, пропускаем через свою душу. Я должен сказать, что один из существенных моментов в работе мемориала – то, что у нас сохранилась преемственность поколений. Да, мы не в шахте. И в том смысле, да, что для нас не главное физическое здоровье и возраст. Очень важный опыт. Поэтому я как директор стараюсь вот наше поколение постарше, да, которые меня учили, как можно дольше, говорю, пока работается вам, работайте, потому что вы живой пример истории, связь поколений, да, и вы воспитываете нашу молодежь, которая приходит на своем примере, своим этим зажигательным отношением, неравнодушным к работе.
Важно.
Это очень важно, потому что, знаете, такой прочитал важные слова, история может воспитывать только правдой.
Переписывать историю вы не даете даже в угоду еще большей драматичности. Ну, вы тот самый человек, который заворачивал сценарий фильма «Угольникова. Брестская крепость», да? Ну, так говорят.
Ну, понимаете, был главный консультант.
Ну, там же, подождите, тогда... там же приукрашивать хотели в нашу пользу, да?
Да, безусловно. Работал Лариса Григорьевна Бибик, была консультантом, я был научным, историческим консультантом, и главный консультант был Валерий Владимирович Губаренко, который тогда возглавлял Брестскую крепость. Ну и участвовали все опытные сотрудники, понимаете? Мы не так делали, что вот только мы прочитаем, мы давали всем опытным сотрудникам читать. И поэтому тут уже не только мое мнение, а всего коллектива, например. Потому что мы твердо считали, там, ну, были нюансы, я могу даже сказать, там, идея была, чтобы пленный майор Гаврилов, вот 26 августа его показывали Гитлеру и Муссолини. Да? Понимаете, ну я всегда говорю сценаристам, говорю, поверьте, вы читаете воспоминания защитников крепости, потому что мы вот такие папки с воспоминанием, с письмом Сергея Сергеевича Смирнова давали. Я говорю, вы таких сюжетов, какие пишет жизнь, никогда в жизни не придумаете. Зачем что-то думать, если вот там такие моменты в жизни были, что посидеть можно, читая их трагизм этот, героизм людей. Поэтому так как жизнь сама придумала, никто не придумает. И поэтому вот эти вот... Да, как бы с одной стороны кажется, ну, хороший был момент, Гаврилов там плюет, допустим, в лицо Гитлеру, да? Ну, в реальной жизни такого не бывает.
Как только ты врешь, тебе перестают верить в остальном. Да.
Конечно.
Но, Александр Александрович, ведь Голливуд же не стесняется переписывать историю. Приписывать победу себе посредством, да, киноэпопей. И, ну, может быть, нам иногда вот эта педантичность не нужна все-таки?
Ну, это сложный вопрос. Знаете, я вам так скажу. Ну, мы... Кто-то верит в Бога, кто-то не верит. Я, например, верю в Бога, и поэтому считаю, что нам нельзя становиться такими же, как они, потому что в чем тогда смысл, если мы будем такими же? Именно наша особенность, да, любовь к правде нашего народа, да, к истине, то, что мы не будем врать или себя приукрашивать, она в итоге побеждает. Правда все равно пробьет себе дорогу. Да, они там сейчас такое представляют, что сейчас уже при опросах в Польше я смотрел, да, уже, говорит, а с кем Польша победила, с какими союзниками, да? США, Англия, Франция и Польша. А против кого? Русские Германии и Советского Союза. Там Хиросима недавний пример, уже многочисленный, да, что чуть ли не СССР бомбил, да?
Не, они прямо Японию, уже об этом говорят.
Да. Вы знаете, меня потряс случай в энциклопедии исторической, изданной там в Америке, я читаю. Знаете, как про Гагарина было написано? Первый советский космонавт. То есть как тонко, понимаете, манипуляция? Первый советский космонавт.
Не
то есть не то, что первый человек в космосе, а первый советский. И так вот во всем, особенно что касается Великой Отечественной войны. Но люди же тоже не глупые. И на Западе, да, и у нас. Когда они сталкиваются с этой откровенной ложью, им хочется узнать, а как же было на самом деле?
Это когда хочется узнать. К сожалению, значительное количество, извините, как говорят, people have it, да, за такой сленг не очень соответствующей программе. Но я помню прекрасно конкретный пример сейчас, да, когда компания Wargaming, когда рисовала образ космонавта, там Гагарин был, все в шлеме. Но вот эта вот известная надпись «СССР», да, а ее вдруг не оказалось. Вот просто не оказалось, потому что вроде бы образ знаешь, космонавт первый, да. Маленький нюанс, но такой показательный. Но смотрите, вот современные учебники. Я всегда считал, что советская школа именно, да, она была образцовой в плане подачи информации о Великой Отечественной войне и о войне в целом. А вот в нынешних наших учебниках белорусских достаточно информации о Брестской крепости? Вы же наверняка оцениваете это, да? И адекватна ли ее подача о вот этой защите Брестской крепости и в целом о Великой Отечественной войне? Достаточно ли?
Ну, знаете, сейчас больше этого дают. Вот в учебниках 9 класса побольше информации в целом по войне, по параграфам. Уже в 11 выпускном классе там в два параграфа все объединено, вся Вторая мировая война. В 9 классе побольше про оборону Брестской крепости дано, и фамилии, и некоторые обстоятельства. Задача в школе — дать базовые знания, А задача еще вторая школы, чтобы привести на экскурсии, да, в ту же Хатынь, Музей Великой Отечественной войны в Минск, Брестскую
крепость. А они поздновато ли с 9 класса начинать?
Поздновато. Поэтому это
может,
надо делать.
В детском саду надо, в принципе, эти вещи.
Хороший вопрос про детский сад. Вы знаете, такие все у нас детки замечательные в детском саду. Потом смотришь, ну что из них в школе вырастает. Вы знаете, политика государства очень важно обратить именно на детский сад. Потому что, помните, вот мы в свое советское детство, да, под пианино, фортепиано, там наша армия сильна, защищает мир, она, мы там шагали, изучали столица СССР Москва, столица БССР Минск, там гимн изучали. И это было правильно, потому что что бы там в 80-е в конце не проходило, в 90-х, когда нас одурманили, но потом, видите, все равно это, вот это детское воспитание в нас сейчас проявляется. И поэтому я считаю, что государство должно огромные ресурсы направить на воспитателей, чтобы у них зарплата большая. Потому что именно от воспитателей очень многое зависит. Вы же знаете, когда уже человек становится 13-14 лет, его в чем-то переубедить очень сложно.
До 5 лет воспитывают, потом перевоспитывают.
Ну, даже возьмем до 12. Вот этот период, когда еще учебник истории вроде их ждут впереди Великую Отечественную, а ее надо познавать сейчас. Поэтому и у нас в Министерстве культуры разработана, да, система связи с Министерством образования в том, чтобы музейно-педагогические занятия проводились для младших школьников. У нас есть прекрасная экскурсия «Здравствуй, музей». Когда малыши приходят, их не перегружают информацией. Но хотя бы, понимаете, они придут, а потом будут говорить, да, я был в Брестской крепости, что-то получил. Знаете, зернышко закинули, а потом росток оттуда произрастает и вырастает патриот своей страны. А про СССР я еще хочу, знаете, как сказать. Я долго думал, ну и так оценил, почему не получаются фильмы про Великую Отечественную войну. Ну, в основном, я даже посмотрю немножко и все, выключаю. А потому что невозможно снять фильм про Великую Отечественную войну без идеологии коммунистической. Как бы мы там к ней не относились, коммунисты, антикоммунисты, но когда она выдергивается просто, понимаете, как будто ничего нет.
И остается набор
все,
фактов.
Все,
да,
разваливается. Потому что, что бы мы ни говорили, комсомольцы, коммунисты шли вперед, идея была большая, ну чего не хватает иногда и в наши времена. Поэтому, выкинув вот это, да, мы как бы с водой выплескиваем ребенка. Поэтому вот.
Но если мы говорим про патриотическое воспитание, вот мне интересно ваше личное мнение по другому вопросу. Я бы вот в дополнение к сохранению памяти Великой Отечественной войны вернул бы и уроки закона Божьего. Я слышал о том, что ваш брат пишет иконы, да? Вот как вера, на ваш взгляд, может помогать сохранить память, историческую память?
Ну, война и вера тоже неотделимы. Понимаете, если уже богословские такие вопросы. Я читал книгу про сербского святого о будущей войне, когда он писал до Второй мировой войны, и очень верно многие параметры ее будущей предсказал, и то, чем она будет. Невозможно без веры добиться победы в святом деле. Да, временно можно, конечно, успеха. Ведь почему, кажется, безбожное советское государство победило Германию? А потому что у них все-таки чувства были светлые, патриотизм, и они боролись действительно со злом, с исчадием ада. Поэтому войну надо вести, я, конечно, слава богу, не воевал, но с уважением противнику любому, понимаете, не издеваясь над ним. То есть, когда ты имеешь стержень духовный, тебе и на фронте воевать легче, и
так
победа
законы
будет скорее.
Законы Божьи должны играть абсолютно роль, да?
Даже в войне. Абсолютно.
Ну, а вот скажите, ведь исторический факт. На территории Брестской крепости вот эта Белая Церковь, она же была тогда клубом.
Да.
Да? Почему вот сегодня реально это действующий объект уже духовный, церковный, да? И почему это важно?
Кроме того, это еще и центр духовного воспитания военных. Это большой оплот их сейчас, нашего Брестского гарнизона. Интересная история, да? В 19 веке построен храм гарнизонный, православный. Потом в 20-30-е годы в связи с политикой католичивания и польский гарнизон перестроили в костел святого Казимира. Вот. Накануне войны клуб, в котором, кстати, Ефим Моисеевич Фомин на лекции говорил перед показом кинофильма 21 июня, что войны не будет. Вот это, да, сообщение ТАСС о том, что это все слухи, и тут же через несколько часов начинается война. Вот. И потом храм полуразрушенный стоял как объект мемориального комплекса. Да. И в 1994 году было принято решение передать верующим. И началась его реставрация. Настоятель храма, отец Игорь, свою жизнь, в общем-то, положил на ее реставрацию. Но внутри храм остался еще со следами боев. И вот тот очень сильно действующий контраст, внешняя красота, да, в псевдовизантийском стиле, заходишь внутрь, следы боев, отметины, да, и вот это очень важно не потерять, потому что энергетика там очень мощная.
Сумасшедшая,
да?
Это правда.
И я считаю, что воин без веры не может быть настоящим воином, защитником своего отечества. Потому что, да, я вам больше скажу, тоже вот касаясь патриотического вопроса, да, как нам воспитать патриота? Бороться с обществом потребления, которое сейчас во всем мире превалирует, да, над духовными ценностями. Потому что, как показала и современная война на Украине, да, эгоист не пойдет защищать свою страну. Потому что он о себе только заботится. Только человек не эгоист может за что-то отдать свою жизнь. Но наша задача государства – помочь понять молодежи, за что можно отдать свою жизнь. Мы не призываем к тому, чтобы, да, они гибли или что, а просто он должен понимать, что есть что-то большее, святое, чем его жизнь. Это,
ну,
своя
это
страна,
быть
народ.
Именно,
но это сложно в современном обществе воспитать. Я очень понимаю. Сложно. Но это наша задача.
Ну вот, возвращаясь немножко к основному вопросу. Но вот на территории Брестской крепости до сих пор ведь ведутся раскопки и находят, ну, останки погибших.
Да.
А какие новые факты вы можете рассказать? Ну, действительно, наша, и когда последние,
да,
такие раскопки приносили? Да,
Брестская поднял вопрос о том, что на Волынском укреплении, вот по их предположениям, должны быть захоронены останки бойцов. 52-й наш отдельный специализированный батальон Министерства обороны провел раскопки. Нашли 10 останков, которые перезахоронили под плиты мемориала. Здесь важно для понимания знать, что когда мемориал открывали в 1971 году, были останки 823 человек. Торжественно перезахоронили. Это те, которые были перезахоронены с гарнизонного кладбища, где они были до строительства мемориала, и найденные в ходе строительных работ. Сейчас у нас под плитами мемориала 1048 останков.
Угу.
Вот. Кроме того, по...
Это озвучивается во время экскурсии?
Да, обязательно. По немецким данным нам известно, что было захоронено руками пленных наших около 2000 останков погибших защитников крепости. То есть, видите, еще сотни останков, мы предполагаем, находятся в нашей земле. И они просят, чтобы их торжественно перезахоронили, то есть обнаружили. Поэтому работа эта поисковая будет продолжаться.
Пока не найден последний, да?
Солдат. Нет, война не закончена. В 2011 году, когда нашли воронку Карла, вот это очень яркая иллюстрация тому, какая работа проводилась вот в нашем музее. Да? Нашли 58 останков в этой воронке.
Воронка из крупнокалиберной...
Да, 600-миллиметрового снаряда мортиры «Карл». Да?
Угу.
И, ну, она была найдена по фотографиям, которые появились в интернете, как наши пленные сбрасывают туда останки убитых. Да? Было найдено, если не ошибаюсь, 11 медальонов, но только 2 прочитали и одного опознали по письмам в портмоне. И вот одним из этих 3 человек, из 58 установленных, был Таглин, защитник крепости. И вот представьте, что в 71 году его имя было символически по документам, да, по воспоминаниям, заверенным в военкомате, очевидцев его гибели вынесено на плиты мемориала. А спустя 70 лет после его гибели в 2011 году нашли его останки с медальоном. Понимаете? Вот это очень важный момент. Связь времен и того, что защитники крепости, все равно мы их обретаем, вырываем из небытия их имена.
Ну вот сейчас же белорусская генпрокуратура плотно занимается вопросами геноцида нашего народа и проводит вот эту колоссальную работу,
да,
по... в том числе по выяснению правды, вот этой исторической. А кто сейчас, на ваш взгляд, может эффективно противостоять попыткам переписать историю? Правоохранители, историки, государственные деятели, политики? Кто?
Все вместе. Все вместе, потому что мы должны вот в одной связке, да, с этим бороться. И мало того, мне кажется, огромная роль в этом лежит на нашей высшем образовании, на исторических факультетах, которые выпускают учителей истории, и эти учителя истории должны быть заряжены. Это должны быть патриоты своей страны, потому что дети же смотрят на пример. Да? Мы невозможно им рассказывать про патриотизм и в то же время вести себя совсем по-другому. Они скажут, ну что вы нам тут рассказываете, а сами-то вы кто? Вот, поэтому вот, мне кажется, ну это и проводится. У нас есть и комиссия при администрации президента Республики Беларусь, да, по исторической политике. Вот важная роль нам выпускать учителей патриотов, которые на личном примере, ну, что говорить, бывают моменты, да, когда надо идти в Брестскую крепость, учителя говорят, ой, опять в эту Брестскую крепость. Если учитель говорит, ну, что ребенок подумает, да, или ему родитель скажет, опять деньги на эту Брестскую крепость надо тратить. И вот очень важно, чтобы эти люди, которые рассказывают детям о Великой Отечественной войне, сами сопереживали, сами любили эту тему и сами... Ну, есть такое слово – сопричастность. Поэтому воспитывать сопричастность, чтобы люди не только историю, но и современной нашей жизни в Беларуси были сопричастны, сопереживали.
Ну вот у вас значок показательный сейчас, да? Само понятие «историческая память» уже стало конституционной нормой, охраняемой, да? Защищаемой государством. Но ведь всегда важны еще подзаконные акты, законодательные акты в развитии конституционных норм. Каких, на ваш взгляд, законодательных актов сегодня не хватает в Беларуси для сохранения этой самой самоидентичности, исторической памяти, суверенитета?
Знаете, я сейчас как раз вошел в комиссию по государственности, в палату, да, нашу. Совет Республики и по законотворчеству. И как раз, я думаю, мы с депутатами будем думать над этим вопросом. Задача, вот, которую вы поставили, понять, достаточно ли этих законов. Мне кажется, что в основном, да, у нас есть теперь и ВНС, который вот эту роль играет, скрепляющую, да, и связь поколений, обеспечивающую, и переход политический от потрясений, защищающий. Опять же, о геноциде белорусского закона. Вроде бы как бы и есть все законы, но они должны работать. И вот тут, наверное, больше даже роль в том, чтобы эти законы начали фактическую работу.
Обеспечить, чтобы они работали.
Чтобы они работали. Потом, если говорить про такие обыденные вещи, знаете, корябает иногда вот это вот сокращение ВОВ. Думаешь, ну что за ВОВ? Даже в документах иногда.
Да,
в публичном пространстве. Великая Отечественная война так сокращает. Нельзя. Есть вещи, которые нельзя не сокращать, не ускорять, потому что этим сокращением ВОВ мы неуважительно относимся к памяти Великой Отечественной. Я и про себя говорю, иногда и сам допускаешь такие ошибки. Но очень важно в мелочах быть верным памяти, потому что без этого будет одно словоблудие, и ничего мы не достигнем. Потом важное понимание вот по законотворчеству, да, чтобы особый статус имели мемориальные места. Потому что сейчас зачастую приходится сталкиваться с таким пониманием, что Брестская крепость — это туристический объект. Нет, Брестская крепость — это прежде всего мемориальное место, мемориальный комплекс. Поэтому здесь должны быть какие-то ограничения там, по многим вопросам. Да, и люди должны приходить в мемориал.
Ну и плана не должно быть, наверное.
Сложный вопрос.
Нет, давайте прямо говорить. Если это мемориальный комплекс, плана точно не может быть.
Ну,
это
государство не... должно, конечно, по моему мнению, очень большое финансовое на себя обязательство брать, потому что культура, она, да, какой-то вопрос финансовый должна, конечно, зарабатывать, но она, прежде всего, о другом. Да? Сложно скрестить деньги, да, и духовность, потому что это...
Александр Саш, даже не продолжайте. Я скажу ту мысль, которую всегда пытаюсь навязать. Идеология не может быть бесплатной.
Абсолютно.
А листовки нельзя продавать. На это нужно тратить, в это вкладывать. Потому что потом потери от остановки экономики по идеологическим причинам гораздо дороже будут нам всем стоить.
И мы возвращаемся с вами опять к теме 2020 года.
Совершенно
понимаете?
Верно. Когда нас пытали
когда,
таким образом.
Получается, мы где-то вот, померкованность белорусская, не хотели обидеть ту же соседнюю Польшу, какие-то вопросы 39-го года не затрагивать. А все получилось так, что они, вкладывая эти серьезные деньги там, в карту поляка, там, в другие вещи, в интернет, в соцсети, которые очень удачно манипулировали нашими хорошими людьми. Потому что я знаю, ну, масса людей, которые, понимаете, ну, просто как будто подменили мозги.
То есть, не, ну... NLP-технологии, давайте прямо говорить, их использовали.
Если не мы воспитаем наше поколение, да, не займемся их воспитанием, придут другие люди, которые воспитают так, как им надо. И поэтому...
Знаете, вот правда, скажу очень искренне. Я очень сожалею, что я вынужден задать последний, околофилософский традиционный вопрос. Про Брестскую крепость снято немало фильмов. Один из них — «Брест. Крепостные герои». Вот название сегодня, даже в свете нашего с вами разговора, оно с таким двойным смыслом. А что позволило прототипам фильма стать действительно героями, а не крепостными у Запада? И чему нам нужно у них поучиться?
Во-первых, вот по этому фильму, который снимала НТВ, там хорошие актеры, все заряженные, но сама идея, сценарий фильма, понимаете, во-первых, они мемориал демонстративно отставили в сторону. Они к нам не обращались ни за консультацией, ни зачем. Мы все знаем. Там, и вот это вот как раз, вот этот один из фильмов, который реку вот этой фальсификации. Почему? Даже на простых примерах. Белорусы. Как там показаны белорусы, западные белорусы, да? Как обязательно предатели, которые ненавидели советскую власть и полностью игнорируют тот момент, что приписники, которые да, на 45-дневные эти курсы были, были защитниками крепости, были погибшие, были те потом, кто ушел в партизаны, у кого расстреливались семьи из-за этого, а те наши белорусы, западные белорусы, которые укрывали у себя семьи, подвергая себя угрозе расстрела. Понимаете, почему это не было сказано? Почему... Иногда в таком пренебрежительном ключе там про мемориал говорился, про встречи ветеранов после войны, понимаете? Ну вот это вот именно такое отношение не как к своим, да, а снисходительно такое уничижительное. Очень плохую роль сыграл, и я этот фильм с трудом. Там прекрасные съемки, спецэффекты, а дух не тот. А почему? А чему нам надо поучиться? Вы знаете... Я и Пикуля очень писатель люблю. У него там в книге «Площадь павших борцов» есть такие прекрасные слова. Говорит, а что, говорит, почему даже в те злодейские времена люди были другими? А потому что они любили свою родину больше, чем нежели принято сейчас, да? Вот. Какие ключевые слова у них в воспоминаниях? Гордость за страну. Этого очень не хватает. Я еще раз повторяю, что без гордости за страну невозможно за нее сражаться, да, и государство не может развиваться без того, чтобы люди не чувствовали эту гордость за свою страну, за то, что сделано. Сейчас это, слава богу, все мы понимаем. Потом следующий вопрос, что люди отдавали свою жизнь, да, репрессии. Опять же, вот я затрону фильм «Брестская крепость», в титрах вопрос. По Гаврилову говорится, да, про репрессии. И нам сколько знатоков Брестской крепости говорили, вот, у вас Гаврилов репрессирован, никогда не был репрессирован. Говорю, вчитайтесь в титр, там написано «подвергся репрессиям». Что это значит? Что Гаврилов, да, из армии был вычистен, что он с клеймом пленного не мог на нормальную работу устроиться, работал сторожем у себя в Краснодаре, в халупе какой-то, которую своими руками сбил. Разве это место для героя? Мы не должны закрывать глаза на негативные моменты в истории. Потому что когда мы ее приукрашиваем, да, глянец сделаем, молодежь не будет верить этой истории. Поэтому мы и про эти отношения к бывшим пленным должны говорить в истории крепости. Но что показательно? Те, кто остался в живых, даже подвергся несправедливому отношению советского государства, да, в первые годы вот, после войны. Там Кюнг Николай Федорович, тот же защитник крепости, который там несколько месяцев в тюрьме избивали, потому что он в Бухенвальде был среди участников восстания в лагере, да, и ему пытались признание, что он там агент СД там, и так далее. И что вы думаете? Они с обидой, что ли, жили на свою страну? Нет. До последних дней своей жизни, а я вот благодаря тому, что пришел давно в крепость, я еще даже с ними переписывался, и они писали все время в письмах, как нам обустроить Россию, Беларусь. То есть они переживали за свою страну. Качество патриота Ведь патриотизм не только в биологическом чувстве любви. Нет, патриотизм должен быть осознанным. Мы должны понимать и недостатки видеть, и думать о том, как нам улучшить страну, понимаете, жизнь в стране. Вот. А этому всему учат нас защитники крепости. Потому что на самом деле, знаете, некоторые историки говорят, что войну выиграла десятилетка. То есть образование, культура, которые мы должны вкладывать в наших людей. Вот на это... Я не экономист. Я понимаю, что экономические программы на первое место где-то ставят. Но если мы упустим образование и культуру, то кого мы вырастим? Да? Нельзя этот момент.
Начинать надо с детства. Вот я на этом хочу закончить. И я хочу действительно быть услышанным. Начинать нужно с детства.
С детского сада.
С детского сада. Да.